Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Неделя шестая по Пятидесятнице. Мы празднуем воскресение Христово, и Святая Церковь, укрепившая нас своим богослужением и своими таинствами, особенно таинством Евхаристии, предлагает нам и поучение от апостольских чтений и Святого Евангелия, напоминая нам в основные заповеди Господа и апостольские повеления, и научая нас правильному во Христе жительству. И сегодня Святая Церковь предложила нам из Евангелия от Матфея воспоминание события, когда Господь исцелил расслабленного жилами человека, которого принесли к нему четверо его друзей или знакомых. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели, повествует Евангелие. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». Вот в одном стихе мы видим, как кратко изложено это событие. Принесли больного человека, который не мог двигаться, расслабленного, парализованного, как в современном говорят языке. И Господь видел веру их. Не сказано, что Он видел веру этого расслабленного, а веру их. То есть и расслабленного, и тех, кто его принесли. Причем они же эту веру никак не публиковали. Они же не пришли там рассказывать о догматах там или что-то такое, во что они веруют. Господь, как Бог, видел их веру. То есть, что они не просто так пришли. Но дело в том, что, к сожалению, часто люди обращаются к Богу далеко не по вере, а из корысти, как бы принимая умом, что Он есть, а тем более, если Он вот на земле явился, и имея слух о множестве исцелений и прочее, можно прийти просто, как говорится, на авось, а вдруг и нам повезет. Просто какой-то человек ходит, исцеляет, а чуть не попользоваться. Но в данном случае было не так, потому что мы знаем в Евангелии место, где написано, что Господь не мог исцелить многих больных за неверие их. То есть вера в данном случае является определяющей для исцеления. Мы знаем, что есть основных, как бы, три христианских добродетели, как апостол пишет: вера, надежда, любовь, и любовь больше веры и надежды. И как бы вера и надежда со временем достижения вечной жизни потеряет то значение, ибо мы будем жить тем, во что сейчас веруем и на что надеемся. А любовь будет пребывать вечно, как союз, связывающий нас, союз, совершенный союз, связывающий нас с Господом и с другими разумно-вечными творениями, которые смирились пред Богом и вошли с Ним в вечную жизнь. Но на земле вера и надежда являются, то есть, первыми по, как бы, начинается с веры, затем приходим к надежде, и потом только уходим в любовь. И поэтому очень важными добродетелями христианскими, без которых невозможно угодить Богу. Без веры невозможно угодить Богу. Вот. И речь не только о догматической вере, то есть принять богооткровенное учение так, как изложил его Бог через своих пророков и апостолов. Не только в этом вера, а вера именно как доверие Богу с сами себе, и друг друга, и всю жизнь нашу Христу Богу предадим. Это предание себя Богу с верой, что Он промышляет о каждом мгновении моей жизни, о всех моих нуждах, о вечном моем наследии и о временных нуждах. Он все промышляет, Он все знает, Он постоянно бдит надо мной, все зрит. Поэтому я живу пред Ним, я живу для Него, для служения Ему, но ради спасения своей души, ибо, к сожалению, я нахожусь в очень плачевном состоянии, нуждаюсь в покаянии, в ворчевстве, в исцелении, в обновлении, изменении себя в нового человека из ветхого. И в борьбе, ибо это изменение происходит не просто в спокойной обстановке, а в лютой борьбе с демонами, со своими страстями, с искушениями, прелестями мира сего. И поэтому очень в таком мы находимся в тяжелом положении, и Господь все это видит, знает и помогает каждому, призволяющему спастись, должной мерой, чтобы у него все было достаточно для спасения, иначе и быть не может. Бог все видит, все знает, все понимает. Наше дело верить именно в такого Бога. Верить и со своей стороны, двигаясь верой, исполнять то, что Он нам повелевает, заповедует и советует. Ибо лучшего для человека нету, чем творить волю Божию, которая прежде всего до нас доведена в Его заповедях, в Его повелениях, в Его советах, в Его поучениях, а затем и в личном откровении, если мы будем искать, просить, то Господь будет более точно открывать именно каждому из нас, что нам, кроме исполнения заповедей, еще нужно добавить, что сделать, чтобы угодить Ему уже окончательно в совершенстве. И вот мы видим вот это вера, доверие, вера, уверенность в том, что Бог может исцелить, именно Иисус Христос, может исцелить и исцелить расслабленного, двигало этими людьми. И здесь вот этот вопрос, когда человек сам беспомощный, то встает вопрос, как он может прийти к Богу, если у него нет возможности передвигаться. Он разрешается с помощью других людей. Как же увидеть веру этого человека, если сам он не может ее проявить? Просто физически. Лежит человек, верит себе, но он не может предстать перед Господом, чтобы эту веру засвидетельствовать и получить исцеление. Если человек сам не может идти к Господу, он просит об этом своих близких людей. Он просит своим состоянием бедственным, своей болезнью, своим смирением, просит словами, прямо говоря, отнесите меня, пожалуйста, туда-то и туда-то. Но важно, что находятся люди, которые верят в его веру, которые сами верят и помогают ему. Значит, его вера появилась в том, что он расположил сердца этих людей помочь ему в его горе, в его болезни. И эта вера и это расположение оправдало. Ибо далеко не каждому больному человеку там, есть желающие помочь. Люди, ну, кроме тех, которые по своей профессии помогают, а вместо вот именно живущие рядом люди, далеко не каждому спешат помогать больному. Почему? Потому что от этого больного человека зависит, как к нему относятся люди. И вот здесь, если человек богобоязненный, если он верит Богу, и он ведет соответственно, то люди располагаются к нему, и верующие люди, в первую очередь, и они восполняют его немощь, как и Господь заповедал нам словами апостола Павла: носите немощи друг друга, и так исполните закон Христов. То есть закон Христов, чтобы мы по вере и из любви помогали друг другу в том, в чем каждый имеет нужду. Поэтому ты немоществуешь в этом, братья восполнят тебе как бы в эту немощь. Другой брат или сестра немощствует чем-то другим, а ты этого не имеешь немощи, ты можешь восполнить со своей стороны. И так и будет поддержка, помощь. И Господь видит эту веру и взаимопомощь братьев и христиан. И ему радостно, когда такое отношение, оно именуется братолюбием. Это не просто любовь. Есть отделение, есть любовь, а есть братолюбие. Вот. То есть это особые, вот, очень добрые отношения до самопожертвования между братьями-христианами. Оно выделено особой добродетелью и ведется братолюбием. Ну, понятно, что в понятие брат входит и сестра, просто, чтобы не повторяться, сказано братолюбие, но понятно, что брат и сестра. То есть, как бы здесь в одном слове заключена эта добродетель, но она относится ко всем христианам без исключения. И вот на эту веру Господь и откликается, и прощает грехи. То есть люди верующие принесли верующего больного с целью исцеления. Они верили в это. Но они не думали как бы о грехах. Грехи были явлены в этой болезни. То есть болезнь свидетельствовала, что человек этот грешен, ибо никто на земле не бывает безгрешным, кроме Иисуса Христа. А все мы так или иначе грешны. И этот человек тоже был не исключением. И Господь ему попустил тяжелую болезнь. Паралич разбил его. Но пришло время как бы проявить эту веру, и она проявилась в прощении грехов. Поэтому это было неожиданно для принесших, что Господь не просто сказал: да, исцеляйся, иди домой, а прощайте тебе грехи твои. И именно на эти слова Господа соблазнились книжники, старейшины израильские. При всем некоторые из книжников сказали сами себе: он Бога хульствует. То есть они хорошо теоретически знали основы веры, вероучения, закон Моисея. И в чем это знание у них видно? В этих словах он богохульствует. То есть, что если человек говорит со властью, что тебе прощаются грехи, то он берет на себя как бы вправо только Господа Бога. То есть только Бог может прощать грехи. Они это знали четко. И поэтому и помыслили о богохульстве, приняв истинного Бога за простого человека. То есть их правильные знания в приложении оказались неправильными. И обвиняя в своих помыслах Господа Иисуса Христа в богохульстве, они сами впали в практическое богохульство. То есть если они боялись, что божеское свойство будет приписано человеку, и это богохульно, то они впали в другое богохульство. Они отняли у Бога право прощать грехи. вот здесь, реального, предстоящего перед ними. Почему? Потому что они не признали в нем Бога. Иногда так и бывает, что человек от своей внешней веры, которая именно идет от принятия откровенного учения, то есть вот Бог изложил, во что верить, кто он, и человек понимает это. Но сам он не живет в Боге, не исполняет заповеди в той мере, чтобы это было именно живое исполнение, изменяющее, дающее человеку познать свои немощи, кто он, принести покаяние и так далее. Он просто соблюдает какие-то условия, которые чаще всего сам подгоняет под себя. То есть он из веры делает выкройку, удобную для себя, но при этом он знает все постулаты, догматы этой веры. Но поскольку живой веры нету, жизни с Богом нету, то есть он безблагодатный, этот книжник, фарисей, то он только манипулирует этими знаниями, мертвыми, и убивает жизнь, убивает источник жизни Бога, что мы видим и случилось. Именно они, старейшины, книжники, первосвященники, фарисеи, саддукеи, они, вот это, возглавлявшие народ, духовные лидеры, они предали Господа на позорную, мучительную смерть. И предали всю свою веру, потому что их вера основывалась на ожидании пришествия Мессии. И именно эту веру они полностью подорвали, распяв этого Мессию руками римских воинов. Это опасность в духовной жизни, когда человек знает правильные вещи от Бога, но не живет сам. Тогда он неизбежно становится книжником-манипулятором. Он начинает манипулировать, но доходит до богохульства. Потому что, когда он сталкивается с живым носителем Духа Святаго, с человеком, живущим в Боге, он его не воспринимает. Он для него выглядит юродивым, безумцем, богохульником, сумасшедшим, но не человеком от Бога или, в данном случае, сам Бог. Они этого не могут принять. Гордыня их настолько велика, что они ставят себя экспертами, знатоками Господа Бога, советниками Бога и даже судьями над Богом, потому что они его и осудили. То какой гордыни нужно дойти, чтобы поднять руку на живого Бога, осудить его и предать на смерть? Это страшная гордыня, сатанинская гордыня. И эта гордыня взращивается под прикрытием истинной веры, догматической истинной веры. Естественно, что они в истине стоять не могут долго, и поэтому обязательно отсутствие жизни с Богом приведет к уклонениям. И если они и держатся еще веры, то формально, поскольку она им привычна и доставляет им власть над народом и все прочие привилегии, связанные с их положением. Поэтому они веру не искореняют только по той причине, что это как бы источник их земной жизни и хорошей жизни. Но они не заботятся о развитии ее, о спасении людей, о изменении себя, они самодовольны. Поэтому вера их лицемерная, что Господь и ясно обличал, называя их лицемерами, ибо по-настоящему они Богу не верят, Бога не знают и не узнают Его, когда Он приходит к ним. Даже зная, что Он Бог, они продолжают делать вид и играть, что Он не Бог. И в этом тоже их лицемерие. И поэтому они мыслят в себе, он богохульствует, когда он сказал, что прощается этому больному, расслабим человеку грехи его. Иисус же, видя помышление, сказал, для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Прямо указан источник злых помыслов, которые из внутрь человека выходят из сердца. То есть все помыслы человек принимает в сердце, и там это зло развивается. И дальше Господь обличает их такими словами. Ибо что легче сказать, прощаются тебе грехи, или сказать, встань и ходи. Действительно, что легче сказать? Встань и ходи, было понятно. Люди пришли за этим. Он бы сказал, встань и ходи, и больной встал бы и пошел. Но встань и ходи, это более такое ответственное произнесение, чем прощать себе грехи. Потому что за ним все ожидают то, о чем сказано. Если сказать прощать себе грехи, это не видно. И неизвестно, что последует за этими словами. Потому что далеко не всегда больной человек, которому прощаются грехи, избавляется сразу от болезни. Некоторые и до конца дней своих остаются в болезни, хотя каются, Богу угождают этой болезнью. И это является для них спасительным подвигом. Как же можно отнять у человека то, что его спасает? Он на другое не способен. И если заменить это другим подвигом, он может не справиться, не выполнить и погибнуть. Поэтому не всегда, не во всех случаях, обязательно Бог будет исцелять всех приносимых даже с верой к Нему больных. Нет пользы, Господь не исцелит. Но грехи простит. И тому, кого исцелит, но это будет явное свидетельство, но и тому, кто останется в болезни, тоже простит. Душа его будет исцеляться, а тело временно будет служить источником спасения, как бы как скорбного положения, которое смиряет человека и держит его подальше от греха. Поэтому прощаются грехи, это более точно и правильно, что Бог правильно выбрал эти слова. Но когда его укорили, обвинили в богохульстве, он, чтобы показать свою власть, что он имеет право прощать грехи, то есть, что его обвинили ложно в богохульстве, а что он действительно истинный Бог, он прямо заявляет, чтобы вы знали, что Сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи, то есть вы соблазнились именно тем, что человек, то есть Сын человеческий, человек прощает грехи. Так вот, я вам говорю, что отныне именно как бы человеческая природа в лице конкретных людей, Богом на это поставленных, и начиная с самого основателя нашей веры Иисуса Христа, имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит ослабленный, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. И тут он показал свою божественную власть, силу, и, конечно же, больной встал, взял постель и пошел в дом свой. И народ, видя это, удивился и прославил Бога, дав такую власть человекам. В сегодняшнем апостольском чтении послание к Римлянам апостола Павла святой апостол научает нас важным характеристикам как бы, нашего христианского поведения, отношения, жительства. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Учитель ли в учении, увещатель ли увещавай. Раздаватель ли, раздавай в простоте. Начальник ли, начальствуй с усердием. Благотворитель ли, благотвори с радушием. Любовь да будет непритворна, а отвращайте зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны, в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве, благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Это целая программа для христианского жительства. Итак, по данным благодати. То есть каждому христианину в таинстве крещения, мере помазания дается обильная благодать, но при этом каждому дается свое в церкви служение. И каждый человек еще и Богу служит. То есть является сам от себя как бы служителем Богу. Но в церкви он выполняет какую-то свою ему отведенную миссию, свое служение. И поэтому апостол перечисляет некоторые виды служений основных и как бы уточняет, как именно надо проходить это служение. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Имеешь ли пророчество, пророчество по мере веры. То есть, христианин может пророчествовать. Кому-то из христиан Господь дает этот дар, и поэтому все рассуждения людей, обезумевших от кривой веры, что пророки говорили только до Иоанна Крестителя, а после этого умолкли, они несправедливы. Они путают. Когда Писание нам говорит, что пророки говорили до Иоанна Крестителя, то им имеется в виду об особом пророческом служении, когда пророк Богом выставлялся для всего народа Божьего. Он бичевал словами, обличал, призывал, умолял, посылал угрозы от Бога и говорил о будущем, и все это сбывалось, совершалось. Они были нелюбимы, большинством людей ненавидимы, и почти все пророки закончили мученическими смертями различными за свое служение. Так вот, это служение, именно как пророков, да, закончилось на Иоанне Крестителе, который тоже был убит через обезглавливание по приказу Ирода. Но христиане не остались без пророческого служения и без своих пророков. Просто это пророческое служение уже не было таким, как раньше. То, что пророк выставлялся один на для всего Божьего народа. Но по местам Господь время от времени по своей воле поставлял людей, обладающим пророческим даром, и это был один из высших даров христианских, которым мы часто можем вот, у апостола Павла, который сам был пророком по дару этому, но не по служению. По служению он был апостол, но при этом имел еще и дар пророчества, как и другие апостолы. И не только апостолы, а и христиане, мы знаем, были особы, которые отличались этим даром, выделялись. Поэтому апостол и справедливо замечает, ты имеешь ли пророчество? Пророчество по мере веры. То есть, если раньше это был особенный человек, подготовленный Богом, выстроенный на это служение, то сейчас мы видим, апостол обращается к каждому из нас, христианину. То есть потенциально каждый христианин может иметь этот дар и быть пророком или иметь пророчество. Даже не всегда, не постоянно, но даже один раз, скажем, человек может иметь пророчество, и на этот период он как бы является пророком. Поэтому пророчество по мере веры. Мера веры разная. И поэтому пророчества разные. Есть более важные, есть не такие важные, или помельче и так далее. Но в христианской жизни, в общине или в приходе, или в епархии, вот, Господь выставлял таких людей или давал какому-то христианину благочестивому на какой-то период, если нужно было, и он пророчествовал. То есть, либо обличал текущие недостатки и призывал вернуться к Богу, это тоже пророческое служение. Либо указывал от Бога на будущее по отношению к какому-то конкретному вопросу, то есть о чем-то. В Деянии святых апостолов мы помним, как некий пророк указал на голод, который будет, а в другом месте пророк указал христианский на то, что и показал даже действием, что апостола Павла свяжут в Иерусалиме таким образом. И это было конкретное пророчество об апостоле первоверховном. А о голоде было пророчество относительно той местности, чтобы христиане подготовились, и чтобы эта скорбь не застала их вот, неожиданно. И в этом смысл как бы христианского пророческого служения, чтобы открывать вот, по воле Божией конкретные важные такие предметы о будущем ли или о текущем моменте, чтобы вносить свою жизнь, согласно этим пророчествам, необходимые коллективы. То есть согласовывать свою жизнь, поправляя ее этими пророчествами от Бога. Но здесь важно, что если ты имеешь пророчество, если ты по-настоящему действительно от Бога имеешь пророчество, то пророчествуй по мере веры. Учитель ли пребывай в учении? То есть каждый должен, помимо покаяния и общецерковной дисциплины, да, пребывать в том конкретном служении, которое Бог и Церковь ему предназначили, и развивать тот дар Божий основной, который Бог ему дал для пользы Церкви. Поэтому, если учитель, пребывай в учении, если увещеватель, увещевай. Вы задумывались когда-нибудь над этими словами? И кто-нибудь слыхал вообще, что сейчас в какой-нибудь церкви Христовой, или хотя бы именующей себя христианской церковью, есть увещеватель? Не думаю. То есть в древней церкви, первой церкви, было такое служение. Как вот в монастыре есть будильник. Человек, монах, непослушник, которому поручается в нужное время, утром или ночью, когда шли службы, там, в зависимости, по благословению игумена, идти с колокольчиком и колотушкой и будить всех монахов на службу или там на какое-то общее деяние. Вот он именуется будильником. Это такая должность у него монастырская. Так и в церковной общине были учителя, были пророки, были служители, а были увещатели. И что же они делали? увещевали. Кого? Посторонних? Нет. Братью христианскую. То есть это такой очень важный был спомоществующий дар Божий. То есть мы, как правило, люди такие ленивые на что-то доброе. Вроде если даже расположимся, то начнем раскачиваться долго. Да-да-да, конечно, то есть сейчас вот немножечко вот, вот еще немножко полежу, вот посплю на втором боку, а потом вот встану и помолюсь обязательно. Я не против молитвы. Ну вот немножечко еще вот так. И вот так вот во всем. Нам очень тягостно, особенно на первых порах, но на начале, вот как бы ко всему полезному, спасительному приобщаться. Нам нужно заставлять, понуждать себя. Так вот, себя мы можем понуждать даже вот насилием. То есть просто заставлять себя, как скотину. Ну иди, встань, молись, на поклончики, давай, а ну корыто в сторону отставь, сократи пайку себе, да что. Вот прямо так себя, как скотину непослушную. Имеем право. Но брат не может, или сестра во Христе не может к нам так относиться, как и мы не можем к ним так относиться. Это только по отношению к себе можем укорять себя, последними словами обзывать и так далее. Это самоукорение называется. Это делание, которое приводит к смирению, к смиренно-мудрию, способствует содержанию этой добродетели. Но мы не можем братьев и наших сестер оскорблять, там, унижать их словами, там, пинками, там, и отнимать пайку и так далее. Это не, значит, уже против христианской любви и веры идет. Поэтому, но как-то помогать, воздействовать должно. И вот церковь предложила именно воздействие на других, кроме законно поставленных священнослужителей, у которых их в обязанность входит увещевать. Учить, наставлять, увещевать, угрожать, наказывать. То есть у них власть такая большая дана. Но не всегда же можем пребывать в жизни каждодневно со священнослужителем. Не всегда можем. А служили в храме, зашлись по своим домам, и уже дома там нет ничего. Уже можно расслабиться, как говорят сейчас. А христианам нельзя расслабляться, потому что расслабленный он, парализованный человек. То есть он не способен двигаться во Христе. Поэтому люди мира сего, они даже не понимают, о чем они говорят. Они говорят, давайте станем парализованными по отношению к всему доброму и светлому. Вот о чем расслабимся. То есть погрешим, отдадимся греху. Вот что стоит за этими словами. А мы должны быть бдите, молите, да не нити в напасть. Помните, что сатана, как лев, рыщет, ищет кого поглотить. То есть мы все время на чеку должны быть, все время настроить. Но очень трудно нам с нашими немощами постоянно быть в таком боевом духе, задоре, и, как дальше сказать, духа не угашайте. И поэтому помощь от братьев должна состоять не только в ласкательстве, не только в смирении пред нами, а и в увещевании. Когда нужно увещевание? Тогда, когда мы видим, что брат или сестра поступают не по правде Божией. Когда они вредят себе и вредят общине, или вредят нам, именно для души, для спасения. Когда просто они себе вредят и гибнут, мы не можем пройти мимо. Если лежит человек раненый телесно, как мы знаем из рассказа Господа о впавшем в разбойнике человеке, и священники, и левит пришли мимо, то это не одобрение, а укорение этим людям. А самарянин милосердный восхваляется Богу и ставится в пример любви к ближнему. Так если телесные нужды, раны нельзя пройти мимо, то как можно пройти мимо душевных ран, когда не временная жизнь человека попала под угрозу, а вечная? Где наша вера? Какие мы последователи Христа? где Христос проходил мимо страдающего душой человека. Если он к нему стремится, все, но попал в какое-то тяжелое положение, или бесы обольстили, или страсти напали, или еще что-то случилось, и человек сам наедине мучается, неправильно поступает, и это становится заметно для окружающих братьев, и тут-то и вступает в силу действия вещания. И поэтому были христиане, которые особо как бы обладали даром этого увещевания, ну, брат, там, сестра, ну, хватит уже, давай, мол, это, вернись там, к покаянию, к молитве, там, ну, находит слова, которые и укрепляют, утешают, но же время немножко подстегивают этого брата, но не унижают его. Это особый дар. И так как и дар пророчества был закреплен, не только вот этот пророк и все, нет. То есть человек, который чаще других проявлял этот дар, среди христиан именовался пророком. Так и человек, который чаще других из братьев и сестер проявлял этот дар с пользой для других братьев, становился увещателем. Ну понятно, если есть человек, который хорошо это делает, а я делаю это хуже, то зачем же мне впереди этого брата идти и увещевать, если я делаю это в несколько раз хуже. Я уступаю этому брату или этой сестре, вот, и все остальные уступают, и он как бы не назначением начальства духовного ставится, а самой жизнью выставляется, среди братьев получает авторитет, уважение, и этот дар увещевания использует. Поэтому такому человеку надо пребывать в этом увещевании. Конечно, если он отсутствует, и есть нужда увещевать, то включается следующий брат, который после него, или сестра, после него, ну, может, не так успешно, но все-таки может. Ибо само дело увещевания нельзя оставить. Его обязательно нужно вводить в жизнь каждой общины, каждого прихода. Где люди каждодневно или часто встречаются, общаются, и в одни праздников, и помимо праздников, и церковных служб, они общаются друг с другом, значит, возникают вот эти всякие немощи, проявление уклонения от правды Божией, и появляется нужда в увещевании. То есть, это такая помощь, подталкивающая человека к исправлению, к спасению, но не унижающая его христианское достоинство. Раздавать ли раздавай в простоте? В первой церкви, мы знаем, была нужда в раздаянии материальных различных благ. Денег, одежды, пищи, транспортных средств, ну, конь, мул, там, лодка, сети рыбацкие и прочие предметы, необходимые для жизни христианской общины, конкретных христианских семей и христиан. Поэтому мы видим в Деяниях апостолов описание, когда многие люди зажиточные, богатые, продавали свои земли, имущество, оставляя себе только необходимое, и приносили, слагали к апостолам. Апостолы отказались от распределения и сказали, нам лучше пребывать в молитве и в слове, а изберем себе служителей на это дело. И они именовались диаконами. Первые диаконы не были теми диаконами, которых мы знаем сейчас. Сейчас диакон – это помощник священника или архиерея при совершении богослужений, таинств, церковных церемоний. Вот такого мы диакона сейчас знаем. В первой церкви диаконы выбирались совершенно по другой причине. Это прямо написано в книге Деяний. Для распределения вот этих материальных средств среди нуждающихся братьев и сестер христиан. И они были на это служение рукоположены, молитва, возложение рук было, и были исполнены Духа Святаго. Казалось бы, такое земное служение, а требует такого отношения и благодати, и особого благословения апостольского, и правильного отношения, потому что как бы через эти материальные блага и проявлялись отношения между христианами, и любовь их проявлялась, и устранялись причины к раздорам, искушениям, конфликтам, спорам, которые возникали вот уже в первой христианской общине именно из-за материальных вот этих средств. И Писание не скрывает нас, что были проблемы в христианской общине, что пошел ропот среди эллинистов на иудеев, потому что иудеи презирали их в ежедневном раздаянии. То есть как бы ставили себя на первое место, брали лучшее, брали больше, а объедки, остатки отдавали, значит, христианам из язычников. То есть получилась некая спесь у этих христиан из иудеев, потому что они, ну, вот они еще раньше верили, они с Моисеем еще были, а теперь они со Христом, они как бы имеют преимущество. А те вообще вчера там кланялись идолам, а сегодня вот пришли, да вот пусть они себе там будут на задворках. Это не христианское отношение, неправильно. И поэтому, устраняя эту болезнь, это опасное очень положение церкви, апостолы позаботились об установлении диаконского чина. Затем, когда как бы изменились материальные отношения в церкви, и церковь стала государственной, обеспеченной, то как бы эта функция диаконская потеряла такую важность и значение. Но диаконы уже были, а прямого назначения как бы использовать их не было нужды. Поэтому их направили служить при храме, вспомогать архиереям и священникам службы. И так они изменили как бы служение по благословению церкви, но уйдя от первоначального своего назначения. А когда еще апостол возглавлял, вступал в церковь, ему ну, ту часть церкви, которая была вручена ему, окормлял, то была нужда в этом раздаянии. И были люди, которые этим занимались. Если диакон возглавлял, как бы был главный начальник раздаяния, то у него были помощники, простые миряне, которым поручалось уже с его благословения конкретная вот сама передача, раздаяние. И этот человек выполнял. Пойди туда-то, да, этой семье столько-то, столько-то там мешков муки, там, или масла, или и так далее. И этот помощник и шел и раздавал не свое, а общецерковное, из общецерковного имущества то, что было выделено этой семье или этому человеку, или там погорельцам, или там попавшим в нужду. То есть церковь как бы поддерживала вот из общих средств, которые накапливались за счет пожертвований имущих людей, перераспределяла их среди нуждающихся людей, попавших в нужду, и чтобы и это было по любви и справедливо, являя как бы христианское наше отношение. И это было новым в отношении людей, потому что они были вне церкви, они были построены на других началах. Вот, там все построено на корысти. Если даешь, то ты мне, я тебе. И если дал долг, то хочу получить с процентом, ну, и так далее, и так далее. То есть все это среди язычников процветало. Поэтому церковь отказалась от неправильного такого отношения между братьями и установила христианские нормы отношения согласно заповеди Божьей. И эти люди, которые раздавали вот это церковное, общецерковное имущество, Но не в церковном смысле, как бы храмовая утварь, нет, это святотатство, а то собранное общество, что для, и предназначалось для помощи нуждающимся братьям, иногда из других церквей, из других городов, как мы знаем, что апостол Павел силы собирали и для Иерусалимской церкви передавали помощь. Так вот, этот раздаватель должен быть раздавать в простоте. То есть не понимая никаких помышлений, не завидуя, не размышляя, почему я должен этому столько дать, этому. Это не его задача. Тебе сказали, и вот в простоте сердца раздавай и молись Богу, и выполняй свое служение, ибо оно тоже важно. Кто-то должен и распределять. Начальник ли начальствует с усердием? Понятно, что у христиан как бы иерархия, который Бог установил на небе, проявляется и в церкви. У Бога нету какого-то хаоса в отношениях между тварями, нету произвола. А есть строгая иерархия. Есть высшие, есть более низшие, и она вся четко, слаженно работает, служа Богу, но каждый на своей ступеньке обладает своими дарами, своей силой и служит Богу вот как бы с этой ступеньки. Так и в церкви есть как бы иерархическое положение, и не только как бы клир и народ разделение, то есть духовенство, которое в свою очередь разбито на как бы три части: иерархическое, то есть архиереи, священство, диаконство и там клирики, там, чтецы, пономари. И как бы на черное и белое духовенство по отношению, если монашество избрали, то именно с черным духовенством, если женатые, семейные, то значит белое духовенство. Но это не иерархическое разделение, а как бы по образу жизни. Есть белое и черное духовенство. А иерархически есть иерархия священначалия и есть как бы миряне. Но и среди мирян тоже нет, чтобы все одинаково занимали какое-то положение в церкви. У каждого свое служение, и есть начальники над подчиненными, которые выполняют какое-то дело Божие. И если христиане работают в миру, то тоже там могут быть начальники, ну, в своем деле каждом. И само слово «начальник» происходит, как мы знаем, от духовной иерархии ангелов. У них начало, власти, господство, силы. И, соответственно, и у людей есть господа есть, и начальники, и сильные. Но еще это слово для нас означает начало. Да? Начальник – это не только властвующий над кем-то в какой-то области, а человек, который сам первым начинает что-то. Да? Вот в этом смысле начальник жизни наш Иисус Христос. То понятно, что речь идет о том, что он первенец. Из мертвых он первенец, там, победивший, что он начал первым. И в этом смысле он начальник. В Писании так и написано «начальник». Но не в смысле, ну, таком мирском, привычном, что начальник – это значит тот, кто у меня на производстве стоит выше меня и мной руководит. Нет. Он для нас Господин, Господь и Бог. Поэтому никакого смысла называть его начальником в этом смысле. Он первенец, начальник, он начал. И вот когда мы говорим «начальник» для христиан, то мы должны прежде понимать, что это человек, который отличается от других большей ответственностью. Он отвечает за ход порученного дела и имеет для этого дела себя в подчинении братьев и сестер, которых он должен организовать для успешного прохождения данного вида служения или данного дела, чтобы оно принесло необходимый плод. Поэтому он должен делать это с усердием, показывая сам, первым на своем примере, как должно это дело делать. То есть он начинает, он показывает, но и организует, приказывает, заставляет и наказывает, если надо, в меру своих полномочий. Так должен вести себя христианский начальник. Благотворитель ли благотворит с радушием? Вот благотворение – это уже не служение церковное, а личная инициатива любого христианина или христианской семьи. Если они имеют достаток, они могут стать благотворителями. Это добродетель. Она приветствуется апостолам, она Богу угодна, но она не вынуждается непременной заповедью ко всем, что вот все, благотвори или пойдешь в ад. Нет такого. Она оставлена на усмотрение самого человека. То есть, если отдание десятины – это долг христианина, это просто долг, это Божья часть, это отдать и не думать. И если ты не даешь, ты просто согрешаешь против Бога, обуровываешь Бога, подставляешь свое священачалие, которое живет за этот счет, Божий счет. Бог так сказал, что это моя часть, и я даю ее своему духовенству, своим истинным служителям. То это долг. И поэтому тут нет никакой добродетели давать десятину. Это непременный долг христианина. Так же, как соблюдать там церковные посты, не грешить грехами известными, да, описанными, потому что это в ад приводит. Точно такой долг. А вот благотворительность – это дело добровольное. Никто не может принудить к этому. Поэтому и сказано, благотворитель ли, то есть если ты сам себя поставил как бы в качестве благотворителя, то есть и от своего труда, то благотворить с радушием. То есть здесь уклонение может быть основное в том, что ты это будешь, то есть как бы сам себя поставил, но при этом уже тебе что-то не очень это нравится, и, как говорится, стыдно признаться, что жалко уже и давать, а уже перед всеми засветился как благотворитель. И получается конфуз. С одной стороны, давать-то жалко, а уже стыдно и как бы, ой, сейчас я передумал, не дать. И человек тогда получается, он как бы по инерции раздает, вот это уже с принуждением. Ну, какое же там радушие? Да на, ладно, я же благотворитель, да иди уже. Все, Бог не примет такое уже. Поэтому опасность благотворителей вот, уклониться вот как бы настроение сердца, даже быть одно, с радушием. Потому что ты помогаешь образу подобию Божию, твоему брату, сестре во Христе, который ну, имеет нужду. И Бог тебе дал через твои труды, да, через твои, или там урожай хороший, или еще что-то. Но Бог тебе дал эту возможность. Ты имеешь преимущество в этом пред братом, что у тебя больше, чем у него, и ты сам добровольно, из любви к Господу, согласился встать в качество благотворителя, то благотвори с радушием. И никогда не укоряй того, кому ты даешь. И не вспоминай больше. А то некоторые так дадут, а помнишь, 2 года назад я тебе, о, как помог, а ты мне тебе что? Ну, какой-то человек неприятную вещь сказал, и начинает попрекать. Благотворители некоторые начинают попрекать тем, что когда-то они что-то... Это в миру этом... У язычников, да, у безбожников, да, коммунистов и прочих грешников. У христиан нельзя попрекать. Ты Христу дал. Благотворя брату, мы даем Христу взаймы. За Христом не станется. Он тебе вернет старицы и более того, и вечную жизнь обещает. Поэтому, укоряя брата за это, ты теряешь сразу все это. Напрасно давал. В грех поставится даже. Поэтому Вот это слово «радушие» означает все. То есть, чтобы ни в коем случае не унизить брата. Уже положение его унизительнее твоего, потому что он приемлющий. А апостол ясно сказал, блажение давать, чем брать. Значит, ты уже превосходишь его в блаженстве. Так сложились обстоятельства. Тебе Бог дал, а он имеет нужду. Он испытывается искушением через нужду, ты испытываешься искушением через изобилие. Вы равно испытываете искушениями, но по-разному. И поэтому он уже, протягивая руку, беря тебя, хотя он не просил. То есть он не на паперте стоял, не просил. Это разные вещи. Он просто ходил, и как бы его нужда стала тебе заметна. И ты сам подвигся, пришел и сказал, я хочу тебе помочь. Все. Он говорит, благодарю тебя, брат, Господи, я приму. Но уже его положение по сравнению с тобой унизительнее. И если при этом ты с радушием отдашь, это и будет самая правильная передача. Если не будет радушия, все. Ты его к его унижению по жизни добавляешь личное свое унижение. Малейшее, не так посмотришь. Ну, это заметно, не так передашь. Какое-то сожалением или с каким-то, ну, без радушия. То есть он должен видеть, что тебе радостно, тебе, что ты счастлив сам, что ты имеешь возможность брату помочь. Тогда ему будет и как бы и не унизительно это взять. Если ты будешь давать в другом настроении, все, он будет чувствовать свою ущербность. И ты унизишь брата, а это уже не по Христу. Любовь да будет непритворна. Любовь между братьями и сестрами по отношению к ним да будет непритворна. Почему апостол подчеркивает именно это? Потому что наша обыденная, каждодневно проявляемая любовь, в смысле союз, отношения, союз, да, она имеет как раз основным уклонением притворство. Это очень легко заметить при внимательной жизни, в общении. Опять тот же самый пример. У тебя есть что-то дать, ты расположился, вот, помочь. И уже заявил об этом, и уже брат, я тебе завтра принесу там эту вещь, или этот продукт питания, или деньги, или что-то там нужно. И вдруг еще не пришло время передачи, а у тебя уже изменение произошло. По какой-то причине. Допустим, ты выделил эту сумму какую-то из семейного бюджета, не подозреваешь, что завтра у тебя там случилось что-то, потеря какая-то. Обокрали, там, проткнули шину, неожиданно штраф пришел. Ну, мало ли, какие могут по жизни быть потери. А ты не рассчитывал на это. И обещал помочь брату, как бы из своего расчета, не включая вот возможное искушение. Оно случилось как раз именно вот, чтобы тебя испытать. И ты в минус ушел по своим семейным как бы бюджету. И, естественно, у тебя радушие пропало. И ты уже несешь эту свою помощь, как на эшафот. Но признаться в этом, честно пойти, стыдно, неудобно. И что тогда делаем? Притворяемся любящим. Спасти положение можно только притворством. Я «спаси» в кавычки беру. Не подумай, что я к этому призываю. Но люди так думают. Поэтому одевает личину ложной любви. Ой, братик, пожалуйста, прими. Ой, отказаться, нет, не хочешь. Ну, прими, да, его очень рад. Что ты, да. А сам, отказался бы. Но то у меня там проблемы возникли. И это только вот один. А по многим другим как бы взаимоотношениям возникают подобные какие-то случаи, и человек не находит ничего, как только одеть вот, притворство. Так вот эта болезнь страшная, она душепагубная. Ни в коем случае нельзя притворяться. Лучше прийти брату, упасть в ноги, смиренно сказать: брат, прости меня. Дурак я последний. Не подумал головой своей, пообещал тебе. И рад был бы дать. Да знаешь, что случилось у меня? Тот-то и тот-то. Он остановил полицейский, оштрафовал меня на столько-то сотен долларов. И я, если сейчас себе отдам, то у меня завтра не на что будет семью содержать. Ты уж прости меня в этот раз. Потерпи на мне все. Это будет честно, открыто. И как бы бесам не будет места уже всяким подозрением. Все, ага, обещал, не дал. Или наоборот, дал, а потом сидишь на брата, смущаешь, ага, вот отдал, а теперь сам сижу, гляжу, кто мне бы дал. И все это еще прикрыто видом любви. А при этом все друг друга любят, все хорошо, как будто бы зайдешь прямо, благоухание. А на деле, если личину снять, то там копошение нехорошего, да? Поэтому не притворяйтесь. Особенно в любви. Нет любви, прямо так и скажи, не люблю. Это будет честно. А потом выясняй причины. Кайся, исправляйся. И вот когда полюбишь, тогда скажешь: вот теперь уже люблю. Но не притворяйся, это самообман. Более того, притворство как самооправдание, оно лишает человека возможности к исправлению. То есть зачем мне достигать любви, когда я уже притворился, что я люблю. Нет нужды. Более того, оно легко привыкается. И тогда человек уже по жизни пойдет с притворством, потому что он раз притворился, ух ты, сработало, никто не заметил. Фу, как хорошо. Оказывается, можно не любить, а притворяться. Можно не смиряться, а притворяться. Но ведь Господь же все видит. Он же обязательно даст такое искушение, что наше притворство скроется, и вместо любви вылезет то, что есть на самом деле. Злоба, ненависть, зависть и так далее. И вместо смирения вылезет гордыня, обида, которая доводит до конфликта и так далее. Поэтому очень мудрый и точный совет. Не притворяйся. Особенно в любви. Но отвращайте зла, прилепляйтесь к добру. То есть, вот это наше постоянное каждодневное делание. Выбор между добром и злом. Как я уже говорю, правда Божия и ложь. И вот видишь, что кто-то злой, отвращайся. То есть очень точно сказано, отвращайся, то есть увидел что-то соблазняющее на грех, искушающее, отвернись, отвратись, отхони. И обязательно включи ненависть к греху, к этому злу. То есть потому что то, к чему мы сочувствуем, то, что нас притягивает, мы не можем решительно отвернуться от этого. Если не убедим себя, что это наш враг, наша погибель. Это ведет меня в огонь несгасаемый, вечный, к червю неусыпающему, к плачу скрету зубов. Поэтому вот картинка висит в транспорте. На улице плакат, все непристойного содержания, который как бы христианское чувство унижает, развращает человека. И если ты к этому не будешь питать ненависти, как ты будешь отвращаться? Значит, надо, дело не в картинке, а в том, что она искушает меня, в том, что она действует на мои страстные немощи так, что я могу увлечься и уклониться от Господа и поставить себя под угрозу вечной погибели. Поэтому она мой враг. Я ненавижу этот грех, ненавижу свою немощь, ненавижу все, что меня ведет к погибели, уводит от Бога. И в этом смысле я ее ненавижу. Не хочу видеть, то есть отворачиваюсь. Итак, от любого зла. К доброму наоборот. Прилепляйтесь. Тоже. Не просто так, чтобы уже схватиться аж клеем, то прилепиться к добру и не отрываться. Значит, любить надо все, что нас ко спасению помогает, способствует, включая обличение, что-то неприятно, но оно нам полезно, для нас оно добро. Прилепляться будем. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. Это то, о чем мы говорили, чувство братолюбия. То есть оно должно быть постоянным, основным, как бы доминирующим чувством среди братьев и сестер. Братолюбие с нежностью. Опять-таки, очень трудно иметь такое братолюбие, да еще и с нежностью, если мы не будем нечто делать. Это должно быть делание. То есть, само собой, оно не возникнет. То есть, мы должны убеждать себя, напоминая и заповеди, и слова Писания, и учения святых отцов, находить такие места, что это брат во Христе, в нем Христос. Ну как же я Христа не буду любить с нежностью? И это еще мой брат, который будет в самой вечности блаженствовать. Это сестра моя, которая будет в вечности блаженствовать. Как же я не буду ее за это любить? Как сестру, да, братолюбием, да? Вот. Это и есть по-гречески Филадельфия, да? Филадельфийская церковь, церковь братолюбия, истинного братолюбия. Вот как бы в наше злое время, предантихристовое время, когда злое разъединение, через эти, все эти революции, войны, бунты, конфликты, этот терроризм и все прочее, разделение на партии враждующие, все, везде видим разделение, 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 везде вражда, везде войны, конфликты, все эти напряженности. И мы, христиане, как бы с другой жизни, вечной, свидетельствуем о этой вечной жизни, прежде всего, чем? Именно противоположным. Добрым соединением. Там злое разъединение, у нас доброе соединение, которое и есть добродетель братолюбия. Поэтому, если кто-то приходит со стороны по попущению Божьим, он должен посмотреть на наши отношения, поразиться, удивиться. Говорить, Боже, да это же невозможно. Как это в наше время, когда все друг друга угрызают, подставляют, друг за друга живут, угрызают, здесь люди просто, естественно относятся друг к другу с истинным братолюбием, с нежностью. Просто это их норма жизни. Как красиво, как прекрасно, как хорошо. Почему я нигде такого не нахожу? Только христианское общение я это нахожу. Значит, действительно с ними Бог. Не могут люди сами по себе. Мы знаем, они вон какие они без Бога. Значит, с ними Бог. Их объединяет вера, их объединяет надежда, их объединяет церковь, их объединяет любовь и общая цель. Но они еще и между собой в каком отношении находятся? Наверное, братья по плоти и крови не имеют таких отношений, как христиане, потому что и там ревность и обида, что там старший брат младшего обидел, или младший старший обобрал, и пошло, поехали. Братья убивают друг друга, мы знаем, да, еще с первых братьев Каина и Авеля. А здесь они должны видеть прямую противоположность. Во всем мы должны быть инакими. И прежде всего, наша отличительная черта зримая – это истинное братолюбие. Оно должно быть естественно для нас, ибо мы – братья одного, сыновья и дочери одного Бога. У нас самый лучший из возможных отцов, самый могущественный, самый умный, самый красивый, самый-самый-самый все совершенный. Поэтому что нам делить, если мы от него все имеем? Если мы это осознаем, у нас уже не будет никогда зависти друг к другу. Потому что мы равны. И ты, и его сын, и я его сын. И ты его дочь, и та его дочь. Чего больше желать? Если какое-то неравенство существует, то это по его благословению или попущению, для пользы, чтобы мы это неравенство восполняли любовью друг к другу. И поэтому очень справедливо, в почтительности друг другу, друг друга предупреждайте. Вот это удивительное качество, которое должно быть у христиан. Оно прямо противоположно тому качеству, которое в мире. Там все основано на эгоизме, на самолюбии. То есть человек и общается с другими людьми, но он приходит туда так, что я здесь могу поиметь от этих всех, чтобы дать меньше, получить больше. Это принцип жизни, взаимоотношений между людьми. Вот там, у язычников, безбожников, всех остальных. Внутри церкви наоборот. Прямо все противоположно. Приходит человек и говорит так, что я могу этим братьям дать? Господи, помоги, укрепи и так далее. Он думает вот так, нараспашку, отдать. И он не думает получить, но поскольку все так настроены, то он автоматически получает в 100 раз больше, чем он может отдать. Он то один дает, а ему 100 братьев раз обратно, каждый по одному, получается в 100 раз больше. И получается, вот этот принцип отдачи, вплоть до самопожертвования, он всегда выигрышный для христианина. Он и красивый, и богоугодный, он еще и очень полезный, и ты о себе не думаешь, думаешь о другом, но и другие тебе, о тебе думают, а не о себе. И тебе не нужно о себе заботиться. Поэтому в почтительности друг другу предупреждайте. То есть даже вот в таком отношении, да, как почитание, то есть вот здесь и как бы борьба с нашим самолюбием, борьба с нашей гордыней, которая как бы в каждом человеке в той или иной степени присутствует, она и проявляется. Мы же не просто уже в готовом качестве такие, и у нас такие отношения налажены. Мы, как вот и в семейной жизни, брак строится все время бледется. То есть это борьба за брак. Всю жизнь идет борьба за брак, чтобы он не распался, чтобы он там не уклонился, чтобы ложе не осквернилось, и так далее. Так и здесь. Эти братские отношения, да, братолюбие, они как бы требуется, но чтобы до них дорасти, чтобы их установить и поддерживать, нужна постоянная борьба каждого члена этого прихода, этой общины. То есть каждый должен все время со своей стороны делать, чтобы все время держаться на этом уровне. И как бы в повседневной жизни это проявляется именно в почтительности. Но уже не всегда какие-то бывают экстремальные случаи, там что-то случилось, там заболел, там обокрали. Ну, тут, кстати, и легче. Тут как бы уже обстоятельства, ну, как же не помочь человеку, он дом сгорел там, или он заболел там тяжелой болезнью. Тут уже как бы и язычники, бывает, помогают. И безбожники друг другу помогают в этих случаях. А вот как бы когда ничего особо такого не происходит, и можно повседневно, так проходя, и так, на брата так, тю-тю, с высоты вниз так, снисходительно так. Ну, давай, братик, давай, проходи мимо. И в этом и сразу появляются отношения. А тут нет, увидел брата, искушение для меня. В каком смысле? Бог меня сейчас будет испытывать, как я отношусь к нему и к нему, самому Господу. Потому что вот Христос идет в лицо брата. А ну, Господи, помоги мне, укрепи, чтобы я сейчас ни в коем случае не оскорбил ничем, ни помыслом, ни ощущением, ни усмешкой, там, ни укоризной, ни так далее. То есть, если есть нужда, увещать ее, да, буду вещать. Если есть нужда, даже преступление какое-то замечу, пойду, сообщу старшему священнику, да, чтобы он опять-таки спас душу. Если брат совершит против меня, пойду, скажу ему наедине, заповедь выполняю. Они брата унижали. Исполняю заповедь, спас, за его душу борюсь. Это одно дело. А так, здравствуй, брат, здравствуй. И я стараюсь упредить его в почтительности. Но и он старается. И получается, что мы каждый все равно выигрывает. Потому что я смиряюсь перед братом, брат передо мной. И тут уже кто успеет больше, тот и получит больше. Соревнование идет. эх, брат больше смирился, эх, раньше меня простил, раньше сказал, там, храни тебя Господь, и укорил себя. Он получил, а я хотя бы укорение себя дополнил. Вот такие отношения в общине, как бы советует святой апостол. Усердие не ослабевайте, духом пламените. Вот усердие, да, это тоже добродетель, качество такое, когда человек доказывает как бы своим отношением, что он действительно вот, очень желает, хочет вот, в этом предмете преуспеть. Человек усердно учится, например, говорят, да? То есть он не так, так как-нибудь, что-нибудь, а он действительно он берет, читает, изучает, там, решает задачи эти там необходимые, все выполняет. Он, то есть он как бы вот, вот своим отношением показывает, что он очень хочет овладеть этой дисциплиной, этой наукой, преуспеть в этих познаниях. Если человек усердно занимается огородом своим, вот, он рано утром встается, просматривает, все убирает, там, спахивает, все, что нужно, делает, там, поливает, показывает, о, смотри, не просто заботится, он совсем так как-нибудь, а с усердием, смотри, как у него все хорошо растет, все, он собирает урожай. То есть вот это качество очень важное для христиан, и апостол советует вот не ослабевать. Именно в усердии. Потому что если мы ослабеем в усердии, в деле своего спасения, да, вот в деле поддержания братолюбия, все, то оно начнет разрушаться, умаляться, исчезать, и тогда взамен нужно будет лицемерием восполнять, чтобы сохранить этот вид какой-то. И получается, незаметно вера превратится из живой в лицемерную. И все отношения превращаются в притворство. И получается не община живая, богослужащая, хотя и борется с грехом, да, а просто клуб актеров, отступников, обрядоверов, которые так в каких-то воле обстоятельств вынуждены называться христианами, сколько родились в такой стране, поскольку такие условия, потому что как-то ну, не будешь же принимать. Да. И вот продолжают играть христиан православных. Но там уже идут правила, просто правила игры. Притвориться вовремя смиренным, притвориться вовремя любящим, притвориться вовремя тем-то, и так друг другу. Один притворяется пастырем, другой притворяется его овечкой, бодающейся. И так все притворяются. Ничего там нет, ни спасения, никакого ни пользы, ни Бога. Но, к сожалению, большинство скатывается на это. А вот начинается с этого. Усердие. Потому что усердие к чему-то, к тем или к делу своего собственного спасения, да, к делу братолюбия, оно свидетельствует о моем желании, о моей любви, моей ревности. Если ослабляется усердие, иначе я говорю, да не очень-то это уже мне и нужно спасаться, не очень-то мне нужно к Богу идти, не очень мне нужна вечность, не очень-то я боюсь ада. Вот как бы, не говоря это вслух, но умолением, ослаблением усердия, как бы я начинаю уже выражать это своими действиями. Доказывать, а что? Если я человек в мирской жизни усердствует в чем-то, чтобы преуспеть, там, карьеру построить, достичь как бы, больше значит, материальных благ, там, там, преуспеть в каком-то виде спорта, еще что-то, он там и старается. Да так, как мы не стараемся в своем спасении. А тут в деле спасения и ослабеваем. И связано с этим сразу же духом пламенейте. Еще в другом месте сказано, духа не угашайте, то здесь духом пламенейте. То есть мало его не угашать, его надо все время поддерживать, гореть, да, вот, чтобы все время дух наш был, и он связан с усердием. Господу служите. То есть, но все это, наше жительство, все эти добродетели, все это, оно посвящается Господу. То есть этим мы служим Господу. И утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. Это уже такие духовные качества. Все время утешаться надеждою, То есть вспоминать, куда мы идем, где мы будем, с кем мы будем, какая жизнь будет, чего мы ждем, вот, что мы получить. Это укрепляет, утешаемся этим. Потому что как бы жить без надежды, без ясного представления хотя бы в каких-то открытых нам пределах, что мы, очень трудно. То есть гнетемся, отказываемся, скорбим, гонимы, там, преследуем, ненавидим миром этим. А ради чего все это? Если человек не понимает, ради чего, он не вынесет. Без надежды христианин не может быть. Без той благой надежды, без ясного, что он идет в вечную жизнь с Богом. Господь будет давать вкушать это как бы в какую-то меру, чтобы человек опыта знал, но должна быть эта надежда, которая как бы и дает нам силы, и стимул все преодолевать, все терпеть. И в связи с этой надеждой в скорби будьте терпеливы. Скорби неизбежны наш удел, мы их не избежим, они предназначены, в мире будьте скорбны, возьми крест, слушайте узким путем, все это вспоминаем, и поэтому не отчаиваемся, не унываем, не ропщим, а терпим. А терпение – это когда мы несем безропотно то, что нам больно, тягостно, неприятно, что нас мучает, но оно нам полезно. То мы именно терпим это, то есть не выражая никакого недовольства, а наоборот, благодаря Бога. И основа всего этого – постоянство в молитве. Почему? Потому что без Господа Иисуса Христа мы не можем делать ничего благого, полезного, спасительного. А связь с Богом у нас основная через молитву, через призывание Его имени и через как бы выражение своего состояния и своих просьб прямо к Господу Богу нашему. Поэтому постоянство в молитве – это основа постоянства нашей христианской жизни. В нуждах святых принимайте участие. То есть есть люди, которые преуспели в духовной жизни, которые не формально, а реально по качеству ему становятся такими духовными светочами, светильниками, духовными авторитетами для нас. И они, независимо от своего положения иерархического, вот, влияют на жизнь общины самым сильным образом, как бы являя нам божественный свет, силу Божию, вот, как бы показывая, вот чем наша вера прекрасна, вот как она сильна, вот как чудесен Бог, дивен святых святых. И понятно, что люди, которые дают себя в служение Богу, они не брегут часто о земных, телесных своих нуждах, интересах. Им просто нет на это времени и желания, и сил. И поэтому чаще всего они попадают в нужду. Вот в каких-то таких земных нуждах. И поэтому мы, которые слабее их в духовном, но преуспеваем в материальном, должны сами участвовать в их нуждах. То есть не ждать пока, а прийти, принести, там, поклониться, сказать, прими, раб Божий, вот от меня греш недостойно, и помолись обо мне, прими вот то-то, то-то, вот при нужде. И таким образом мы приобретаем себе молитвенников и выполняем волю Божию во спасение свое. Ревнуйте о странноприимстве. Еще одна добродетель христианская. Странноприимство, особенно то есть, когда как бы, передвижение христиан из стран в страны и из местности на местность, то всегда возникает нужда при перемещении где-то приютиться на какое-то время, хоть на ночь, или на несколько дней, ночей. Сейчас, конечно, это добродетель, ну, как бы, как и многие другие, кстати, милостные, вообще, как бы настолько обстановка неблагоприятна, что как бы их проявиться им реализовать очень трудно. Например, весь мир покрыт сетью гостиниц, вот, на разные уровни жизни, вот, самых дешевых, да, это, и поэтому человек может в любую местность, в любую приехать и тут же не думать уже, где искать ему христиан, и есть ли там христиане, и кто там будет странноприимчивый, просто оплачивает себе номер и живет там, сколько ему нужно. Поэтому как бы все, этот весь строй жизни, он препятствует исполнению многих полезных для нас добродетелей, как вот милостыня, странноприимчивость и так далее. Но тем не менее, мы должны помнить, знать, что такие есть, и при случае, если есть возможность принять у себя дома странствующего брата или сестру, или семью какую-то христианскую, то надо этим пользоваться и благодарить Бога, что такая возможность предоставилась редкая, и оказать почтение, принять, дать все необходимое на это, понимая, что завтра я могу путешествовать, моя семья может путешествовать, и другие братья и сестры тоже окажут такое же странноприимчество и ко мне. И помним, что через странноприимчество Авраам принял Бога. Сначала не знал, что это Бог, сначала принял как странников, а потом узнал, что это Господь, и получил обетование о сыне. То есть через этот добродетель можно принять самого Бога. Помню, что действительно в каждом брате и сестре к нам приходит Господь Иисус Христос, и мы принимаем Его. И на страшном суде это будет так и показано, что меня приняли или меня не приняли. Но тут есть как бы и опасность, как любой добродетели, тоже присутствует опасность. И в странноприимчестве есть в этой добродетели со стороны тех, кого принимают, есть опасность впасть как бы в иждивенчество. То есть одно дело по нужде, проезжает человек и действительно там. А другое дело, когда люди начинают промышлять этим. А зачем мне работать и заботиться, когда я могу сегодня этого брата погостить, завтра у того постоять месячишку, а потом у того. И так меня везде будет кормить, и все и хорошо, и зачем все. К сожалению, люди пронырливые, наглые, среди христиан являлись, и начинали пользоваться, злоупотреблять, так сказать, на доверие брата, на расположение, на исполнение добродетелей и заповедей. Некоторые люди вот так вот пытались. И церковь отслеживала все это мудро в лице своих служителей и принимала соответствующие постановления, как бы регламентируя эту жизнь, чтобы именно не было злоупотребления и уклонений. Конечно, никакими постановлениями, никакими заповедями, никакими правилами до конца это невозможно. Но какие-то основные вехи нам указаны. И поэтому закон странноприимчества для нас такой. 3 дня, 3 ночи. Ты принимаешь по добродетели странноприимчества. И если более того, это уже другое совсем. Если человек остается на больше, то это уже, простите, не странноприимчество. Это что-то другое уже. Значит, у вас отношения другие, либо друга можно больше принимать, или еще там какие-то другие отношения, или просто сдавать свою комнату в своем доме там, или квартире, но это уже никакого отношения не имеет странноприимчества. Ну, сдавать не значит, что за деньги, просто сдавать, вот, уступить, но это уже не будет добродетель, потому что это уже нарушение церкви установленных, но потому что именно 3 дня ограничивает, ну, за 3 дня человек может все свои нужду там разрешить и дальше там двинуться. Поэтому если человек не заболел, нет каких-то особых случаев, что он не может передвигаться, то закон для странноприимчества 3 дня. То есть, ну и 3 ночи, то есть 3 суток. Такой мудрый закон, достаточно человек укрепился, освежился, там, а потом должен дальше путь держать, ибо он странник, странствующий, и именно для таких и странных преимуществ. А если он уже тут поселился жить, спросите, какой же он странник? Он просто поменял одно место на другое, и хочет у меня тут жить все время. Ну, или какое-то время, чтобы потом у другого брата еще жить какое-то время. Чтобы не было на корню этого злоупотребления, уничтожается на корню. Вот, то есть, вот таким ограничением. Поэтому достаточно проявить радушное становоприимчество, но вот в ограниченное, указанное церковью сроками, чтобы немощь человека не искушалась, и чтобы он не подвигся на недолжное. Таким образом, мы научились святых апостолов сегодня, да, еще раз помянули, основные христианские добродетели, необходимые для нашего общежития. Еще раз внимательно перечитаем это послание и усвоим, чтобы как бы с теоретического познания тут же с этой минуты, с сегодняшнего дня вводить в наши отношения вот требуемое качество добродетелей, о которых и шла речь. И да поможет в этом нам Господь своей милостью и благодатью. Аминь.